Так теперь можно поговорить, собственно, об учении 16 стадий освобождения. Вообще, когда мы подходим к любому учению, с самого начала важно установить дух самаи. Дух самаи означает принцип чистого видения. К примеру, вы устанавливаете священные взаимоотношения с учителем, вы устанавливаете священную связь с учением, устанавливаете священную связь с братьями и сестрами по дхарме, с сангой. Когда три таких священных связи установлены, говорят, что у вас есть самая. И пока священная связь не установлена, духовная практика не принесет пользы, поскольку передача всегда связана со священными взаимоотношениями. Это не техника, не нечто, что может быть передано как некая техника. В некоторых тантрах используется такое выражение: «не относись к духовному учителю, как алчный охотник к мускусному оленю». То есть мускусный олень здесь олицетворяет животное, рога которого очень дорогие, и субстанции которого очень ценятся на рынке. И охотник хочет его поймать, чтобы извлечь из него мускус, рога, ну и все такое. И на этом хорошо поживиться. И в данном случае это в тантрах дается такое предостережение ученику, чтобы он немного имел другое видение духовного пути и взаимоотношений с духовным учителем. Другими словами, взаимоотношения с духовным учителем не могут так развиваться по типу: духовный учитель передаст мне технику, я сделаю пожертвование, и на этом все закончится, и я буду практиковать и достигну освобождения. Все здесь связано с мистической связью, потому что процесс передачи и духовного обучения – это священнодействие, это магия, где действуют тонкие законы и взаимоотношения. И один из таких законов связан с чистым видением. То есть чистое видение означает, что мы стремимся воспринимать процесс практики практикующих рядом с нами братьев и сестер по дхарме, учения возвышенными глазами. И если нам удается поддерживать чистое видение, налицо признаки духовного роста. Увеличивается наша гармония, любовь, сострадание. Увеличивается наше понимание более высоких миров, и наше сознание духовно очищается. Вообще, в текстах, таких как Махабхарата, говорится, что чистое видение – это не есть некий придуманный процесс или искусственный. На самом деле, чистое видение – это не то, что мы пытаемся создавать искусственно, думая так: это все мандала, это все божества, это все лилы на уровне ума. Изначально чистое видение есть более глубокий взгляд на реальность. В Махабхарате говорится так, что все живые существа являются проекциями каких-либо божественных энергий. Поэтому в самом чистом видении нет ничего необычного, потому что чистое видение естественно присуще реальности. В Мокшадхарме говорится о том, что духовный учитель или духовный наставник является проекцией Абсолюта, самого Брахмы. И вопрос в том, увидишь ты в нем человека, проекцию Брахмы, или ситхов, или дататреи, или увидишь просто обычное существо. Все зависит от твоего восприятия. Даже мирские люди обязательно являются проекциями каких-либо божественных энергий. К примеру, отец – это божество в мире Праджапати, то есть божества, ответственного за увеличение рода. Если ты способен видеть так своего отца, очищаются все омрачения, связанные с родственными взаимоотношениями. Гость, который входит в дом, это божество, связанное с миром Индрой. Другими словами, на физическом уровне это человек. На более тонком уровне через него действуют божественные энергии мира Индры, и он является просто проекцией этих божественных энергий. Ученый-монах, знаток ритуалов или дхарма-шастр является проекцией божества из мира богов. Разумеется, наша способность чистого видения зависит от нашей ясности. Что мы увидим в проходящей старухе на улице? Увидим ли мы несчастное существо в ней, либо мы увидим в ней божество Дакини, уровня Тхумавати? Все зависит от нашего видения. Что мы увидим, видя проходящего человека, который ведет себя как-то странно? Увидим ли мы в нем просто недоразвитое существо, или мы увидим в нем Дататрею, который пытается пробудить наше сознание давным даршам? И принцип чистого видения именно в этом заключается, что мы пытаемся распознать более тонкие энергии, которые действуют через различных существ. Знакомый, которого мы встречаем, является проекцией божеств, связанных с другими вселенными, связанных со вселенскими силами. В семье невестка является проекцией божества уровня Апсары. Апсары – это божества, связанные с элементом воды. В общем, они связаны со Сватхистхана чакрой, божества, имеющие женскую природу, необычайно творческие, обладающие прабхава-ситхи, способностью привлечения, можно сказать, сексуальной магией. Домочадцы и родственники в общем – это проекции божеств владык сторон света. Если вы видите в своих родственниках и домочадцах ограниченных людей, порождая в отношении них критику, злословие и прочее, это, конечно, нельзя назвать чистым видением. Но если вы пытаетесь прозревать в них самые лучшие стороны и видите, что эти стороны являются божественными, вы в самом деле можете обнаруживать проекции определенных божественных качеств. Мать и ее братья, то есть дяди по материнской линии, являются проекциями божества Земли, Притхиви, Притхиви Деви. Старики, дети, больные и истощенные, связаны с божествами элемента пространства, поскольку пять элементов внутри них действуют слабо или почти не действуют. И сумеете ли вы распознать даршан элемента пространства и божества элемента пространства, связанные с отрешением, отречением, аскезой и созерцанием? Часто спонтанность детей приводится в качестве примера спонтанного сознания йогина, погруженного в недвойственное созерцание. Отрешенность стариков приводится в качестве примера наблюдающего сознания, которое занято созерцательным присутствием. Далее говорится, что старший брат продолжает проекцию отца. Жена и сын являются энергиями, связанными с проекциями собственного тела. Окружающие, те, которые находятся в зависимости от вас, являются проекцией, манифестацией ваших собственных энергий. Дочь является проекцией высшего сострадания, энергии бодхичитты. Я цитирую, это Мокшадхарма, глава 243. Это замечательный принцип чистого видения, который позволяет понять, что мир вокруг нас изначально совершенен, и через любых живых существ действуют различные божественные энергии. Вопрос в том, насколько мы можем открывать и узнавать эти божественные энергии. И когда мы занимаем такой принцип чистого видения в отношении учения, это самый лучший способ общаться и получать пользу от духовного учения. С помощью духовного учения мы освобождаем свое сознание от различных кармических долгов. Часто человек говорит: «Я все понимаю умом, но вот что-то не дает мне заниматься духовной практикой, что сам не пойму». Я могу точно сказать, то, что не дает заниматься духовной практикой, это кармические долги и кредиторы. Считается, что мы пришли в эту жизнь именно потому, что у нас были определенные кармические долги. И мы вошли в женское лоно матери, и родились из него простым смертным человеком по причине наличия множества различных долгов, которые мы не успели отдать. И считается, что тот, кто остается должником и должен что-то самому себе, богам, гостям, слугам, предкам, должен родиться снова. А поэтому йогин, стремящийся к освобождению, старается избавиться от кармических долгов и кредиторов в этой жизни. Потому что, не расплатившись с этими долгами, невозможно достичь освобождения. Даже если человек умрет, это не освободит его от долга. Он переродится, чтобы продолжить отдавать свой кармический долг. Так утверждаются в священных текстах. И что это за долги? Ну, к примеру, долг богам, связанный с совершениями ритуальных подношений. Боги олицетворяют тонкие творческие энергии, которые находятся внутри нашего тела. И эти тонкие творческие энергии питаются либо подношениями, либо интуитивным сознанием. Долг Риши святым – изучение Дхармы. Долг предкам – совершение посмертных ритуалов или подношений. Долг подчиненным и слугам. Он связан с уважением и помощью в раскрытии собственного потенциала. Также есть еще долг кармическим кредиторам. Существует такая неприятная сторона духовной жизни – это кармические кредиторы. Кармические кредиторы – это определенные живые существа, которым мы в прошлых жизнях задолжали. Ну, допустим, вы убили животное, значит, вы дали право животному в прошлой жизни убивать также и вас. И в этом нет чего-то обидного. Во Вселенной как бы все равны. И животное имеет право претендовать на то, чтобы сделать то же самое с вами. Это разновидность кармических кредиторов. Или вы случайно обидели какого-то духа, и этот дух, ну, допустим, разрушили какой-то дом по неведению, решили построить новый. А дух 500 лет в этом доме обитал. И вы, не спросясь, построили на этом месте, купили участок и просто разрушили. Вы думаете, духу это понравится? Он будет обижен, и пока вы его не умилостивите, он может приходить к вам в снах и как бы высказывать свои претензии. Либо, допустим, вы распахали огород, и тем самым побеспокоили нагов, существ подземных жителей. Им это не понравилось, они начали насылать на вас или болезни, или плохую погоду, или неурожай. Они считают, что вы неуважительно к ним отнеслись. Дело в том, что человек, как живое существо, это часть Вселенной. И пока он не обладает духовным знанием, он не знает, как жить в гармонии со Вселенной. И по своему невидению совершает много опрометчивых поступков, нарушая эту гармонию. И когда он нарушает, разумеется, другие живые существа вполне логично и закономерно предъявляют ему претензии. И за наши прошлые воплощения мы совершали довольно много разных необдуманных действий. И существует группа существ, ну, которых принято именовать кармические кредиторы. И поскольку наша жизнь с точки зрения существ духов – это очень короткое время, то они не забывают и через 500 лет, через 300 лет. Они помнят нас. И как только мы начинаем заниматься духовной практикой, уровень нашей энергии повышается – и мы становимся какой-то весомой фигурой, они приходят и говорят: видишь, ты продвинулся в практике, то есть ты стал богат в духовном смысле, почему бы тебе не отдать нам наши долги? И когда мы медитируем, внезапно мы думаем, почему у нас возникают трудности, почему возникают препятствия. Но на самом деле в этом нет ничего удивительного, потому что определенные кармические кредиты существуют. Бывает, такой человек хочет поехать в длительный ретрит, внезапно что-то происходит, у него не получается. Это вполне может быть проявление кармических кредиторов. Святые говорят, что кармические долги раздаются, когда мы усердно занимаемся созерцаниями и накапливаем заслуги. К примеру, когда вы читаете Брахма-мантру, многие живые существа прощают вам ваши кармические кредиты, получая часть вашей заслуги от чтения Брахма-мантры. Фактически, живым существам нужны не какие-то конкретные подношения или извинения, а живым существам просто нужно изменить свое положение, прекратить страдать и немного улучшить свою жизнь. Выходит так, чтобы улучшить свою собственную судьбу, мы должны быть способны помочь другим. И когда мы накапливаем достаточно света осознавания, праны и саттвы, и мы можем передавать свет своего осознавания другим живым существам в тонком мире, мы их умиротворяем и насыщаем. Таким образом, выплачиваем все наши кармические кредиты. В древности ситхи описывались как те, кто усмирял живых существ. К примеру, говорится, что Падмасамбава усмирил всех злых духов, демонов Тибета, принеся тибетский буддизм. Монах, который был до него, не смог усмирить демонов и духов Тибета, и он сказал, что он с этим не может справиться. Однако, когда Падмасамбава пришел в Тибет, силой своей духовной практики он не только усмирил всех демонов, он также связал их обетом клятвы служить Дхарме и не препятствовать строительству храмов. Как происходит усмирение? Усмирение происходит благодаря силе сознания йогина, когда духи, входящие в его поле, получают удовольствие и блаженство, получая от него передачу света или наставление в Дхарме. Другими словами, они восхищаются пробужденным сознанием йогина и оставляют его в покое. Один из примеров кармических кредиторов – это встреча Миларепы с духом женщины, которая несколько сотен лет переродилась как демон, старая карга, которая толкала людей на греховные действия. И когда этот демон схватил Миларепу за ногу, вызвав нарушение ветра, Миларепа усмирил его, спев ему песню. Песню о самоосвобождении, о природе ума, пустотности и иллюзорности всех явлений и о Дхарме. И поскольку этот дух тоже в прошлых воплощениях был практикующим, он ему ответил, что как бы: Миларепа, я это и все сам знаю, как бы, я сама это знаю. И все, кого как бы я мучаю, имеют свою карму, я следую своему долгу. На это Миларепа ответил еще более глубокой песней, которая восхитила эту демоницу, и она в конце концов оставила его в покое. Более того, приняла в нем прибежище, стала его ученицей и обязалась ему служить. Именно таким образом мы расплачиваемся с кармическими кредиторами. Вообще святые говорят, что лучший способ закрыть все кармические долги – это реализовать природу ума и войти в естественные самадхи. Если мы попробуем расплачиваться по кармическим долгам понемногу, ну, делая ритуалы, делая то, это, возможно, это заберет у нас огромное количество времени, но это не хватит одной жизни. Самый простой способ – это реализовать высшее состояние естественного созерцания, которое, естественно, будет очищать и помогать другим живым существам. Именно об этом говорит учение о 16 стадиях нарастания луны внутреннего осознавания. Итак, на первой стадии, размышляя над смыслом жизни, мы осознаем свои ограничения. примеру, мы приходим к выводу, что мы смертные существа, и это ограничение непостоянства. Смертные существа означает, что наша жизнь не бесконечна. И с момента рождения наша жизнь уменьшается, а не увеличивается. То есть не было так, что прошел год или прошло несколько лет, и мы помолодели. Еще прошло несколько лет, мы еще больше помолодели. Законы таковы, что наша жизнь уменьшается с течением времени до тех пор, пока не закончится полностью. И мы живем только до тех пор, пока мы не встретимся с обстоятельствами смерти. И с точки зрения осознания непостоянства, то единственный закономерный смысл, чем заниматься в этой жизни, это заниматься поисками бессмертия. Власть, богатство, сыновья, работа – все это бессмысленно с точки зрения смерти. К примеру, если спросить человека, сможешь ли ты встретить Новый год в 2080 году? Он может сильно задуматься. Тем не менее, не осознавая непостоянства, люди заняты повседневными заботами, и им некогда заниматься духовной практикой. Это потому, что их умы недальновидны, они не проникают чуть-чуть вперед. Но если вы прошли эту стадию и осознали свои ограничения, разумеется, у вас возникает состояние неудовлетворенности. Неудовлетворенность означает, что вы приходите к выводу, что вас такой вариант не устраивает. Один человек как-то мне сказал, ну, я не боюсь смерти. Ну, что здесь такого? Все это закон природы. Я ему сказал, а если бы тебя принудительно депортировали в Китай на всю жизнь, тебе бы это понравилось? Ну, так, смутило бы? Забрав все, он подумал, сказал, да, это сильно бы смутило. Я сказал, ну а представь, что смерть это то же самое, только у тебя забирают еще больше. Он подумал, и я ему сказал, стоит тогда вот так легко, легковесно относиться или нет? Ведь это нечто, что противоречит твоей воле, что противодействует твоей свободе и забирает ее. Он задумался над этим. И вот когда мы задумываемся над этим, и нас это не удовлетворяет, это стадия неудовлетворенности. То есть мы говорим... Нам это не подходит, нас это не устраивает. Следующая стадия заключается в поиске. Поиск означает, что мы пытаемся найти из этого выход. К примеру, мы пытаемся как-то решить эту проблему. Либо мы занимаемся духовной практикой, либо ищем эликсир бессмертия, либо пытаемся разрабатывать новые технологии, чтобы научиться быть бессмертным в физическом теле. В учении мы пытаемся, обретя прибежище у духовного учителя, изучать учение, работать с ветрами, каналами и наращивать медитацию. Наконец, следующая стадия – это встреча с проявлением более высоких энергий. К примеру, встреча с учением и с учителем. Это называется шактипатха. Такая встреча всегда не является чем-то обыденным. Эта встреча означает вполне конкретную вещь. В вашу жизнь входят более высокие энергии. И от того, как вы поведете себя, зависит ваша судьба. Встреча с учением, с дхармой – это всегда проявление энергии Абсолюта, которая входит в вашу судьбу. Следующая стадия – это передача. Передача заключается в том, что эти энергии как-то оказывают на вас определенное позитивное воздействие, так что ваш разум с ними синхронизируется, и вы входите в видение этих энергий. Но обычно передача заключается в том, что духовный учитель объясняет принцип созерцания ученику, давая ему наставление до тех пор, пока ученик сам не научится автономно быть в присутствии. И на это обычно уходит много лет. Тем не менее, когда такая передача происходит, считается, что подобно тому, как произошла любовь между родителями и зачался ребенок, происходит зачатие нашего естественного состояния. Это называется раса, вкус. Вслед за этим, когда произошло зачатие нашей способности к созерцанию, мы его должны осмыслить. Даже если такое зачатие произошло, но мы его не обдумали, это может не принести нам большой пользы. Поэтому вслед за этим мы его вынашиваем. Так же, как женщина 9 месяцев вынашивает ребенка, мы должны это состояние хорошо обдумать и внутри себя серьезно выносить. Оно должно созреть в нас. Когда такое вынашивание закончилось, как правило, у некоторых занимает это короткое время, в течение нескольких месяцев, у некоторых может быть длится несколько лет. Происходит рождение. Рождение означает, что мы по-настоящему открываем принцип недвойственности и входим в состояние сахаджи. Это подобно тому, как ребенок наконец-то вышел из утробы. Рождение – это в определенном смысле полное перерождение нас как личности. До рождения мы как бы спали, а в момент рождения естественного состояния вся наша жизнь, восприятие, ощущение, мировоззрение меняется радикально. Это нельзя назвать еще просветлением или полным просветлением. Скорее, это разновидность сатори в дзен. Очень похожее состояние на дзенское сатори. Есть древняя история о брахмане Джаджале, который очень стремился к просветлению. Он отправился на берег священной реки и, питаясь одними кореньями и воздухом, выполнял аскетичные практики. Зимой он совершал омовение в ледяной воде. Летом он сидел, опаляемый 4 кострами и солнцем. Он ввел очень суровую духовную практику, занимаясь постом и йогой, и медитацией. И когда он довольно продвинулся, он однажды погрузился в воду и вошел, сидя под водой, в самадхи. И его тонкое тело вышло из физического и полетело над водой. И у него возникла такая гордость. Надо же, вот я достиг такого высокого уровня. Это и должно быть высший путь. Я действительно велик. Вот такое у него появилось самодовольство. Как только он об этом подумал, пришли духи и сказали: «Брамин, не слишком-то воображая себе. Даже купец Туладхара такого о себе не говорит. А он-то уж точно выше тебя». И Брамин вошел в тело, и его это очень заинтересовало, как простой купец и выше, чем он сам. И он начал расспрашивать, как найти этого купца. Через некоторое время ему удалось найти купца Туладхару. И он был снедаем завистью и даже гневом, что духи сказали, что сознание купца превосходит его. Когда он встретил Туладхару в лавке, где он торговал благовониями, Туладхара сказал: «Да, я забыл сказать, этот брахман Джаджали вел другой вид практики. Он неподвижно долгое время находился в медитации и самадхи. И однажды на его голове птицы свили гнездо, и там вылупились птенцы. И, боясь их спугнуть, он решил оставаться в состоянии самадхи, не двигаясь. И прошел месяц, птенцы вылупились. Прошло некоторое время, вылупившись, они улетали и прилетали обратно. Сначала они улетали на один день, затем на неделю. Брахман не шевелился, зная, что птенцы прилетят. И только тогда, когда птенцы улетели на месяц и вернулись обратно, он понял, что они уже выросли и только пошевелился. И вот вследствие таких аскетических подвигов у него возникло большое самодовольство. Но когда он пришел к Туладхаре, Туладхара сказал: «Брахман, ты научился выращивать птиц на голове и сидеть под водой, и вообразил, что это и есть дхарма. И с большим самомнением ты пришел ко мне. Что ты хочешь от меня?» Внезапно Джаджали стало стыдно, что Туладхара прочел мысли его, как у мальчишки. И он со смирением подошел к нему и спросил у него духовное наставление. И Джаджали, Туладхара дал Джаджали путь осознанности и путь единого вкуса всех явлений, благодаря которому сам Джаджали реализовал подлинное просветление. Итак, на стадии рождения мы реализовываем это состояние. Рождение означает, что теперь наш ум равностно воспринимает чистое и нечистое, добро и зло, правильное и неправильное, внутреннее и внешнее, прошлое и будущее. Когда такое рождение произошло, йогин принимает великое решение – войти в созерцательное недеяние и оставаться в нем, не покидая, в течение всей жизни. Он делает как бы, но не делая. Он как бы говорит, но на самом деле он ничего не говорит. Он как бы думает, но на самом деле внутри него есть внутренний центр, который ни о чем не думает, а находится на месте. Такой человек действует непривязанно, не строя целей и не привязываясь ни к каким результатам. Его действие просто напоминает игру. Однако остаться в этом состоянии недостаточно, поскольку его необходимо пестовать. И здесь наступает пестование. Пестование означает, что это состояние нужно однонаправленно удерживать. И тот факт, что оно открылось, это еще как бы не означает, что это конечная стадия. И здесь йогин применяет метод, называемый «железная цепь». Железная цепь означает, что он неуклонно, находясь в однонаправленном созерцательном присутствии, постоянно его поддерживает при стоянии, сидении, ходьбе, разговоре, работе или лежании. И когда ему удается удерживать это состояние непрерывно, то девятая стадия Луны пройдена. Луна внутреннего осознавания – это и есть наша осознанность, которая рождается в результате созерцательной практики. И как Луна имеет фазы нарастания, так и наше внутреннее осознавание – постепенно нарастает в результате нашей практики. Итак, следующая стадия, десятая, называется воспитание. Воспитание заключается в том, что человек это состояние должен сделать гибким и научиться соединять его с повседневной жизнью. То есть мало просто удерживать его на ходу или во время каких-то действий. Важно сделать его непрерывным и научиться соединять со всеми действиями. Бывает так, что человек, сидя в медитации или во время ходьбы в ретрите, научился удерживать некий уровень присутствия. Но как только он переходит в обычную жизнь, все это теряется. Это означает, что ему не хватает способности к интеграции, и ему нужно продолжать устойчиво заниматься воспитанием. Это подобно тому, как у человека родился ребенок, и, в общем, вы его выкормили, он уже не грудной. Но этого мало, ему надо дать хорошее воспитание. Если вы ему не дадите воспитание, он все равно останется еще обычным ребенком. Как правило, на стадии воспитания многие мастера рекомендуют ученику не заниматься медитацией, покинуть ретрит, а наоборот, заниматься чем-то, что могло бы проявить его в повседневной жизни, служением, какими-то повседневными делами, для того, чтобы научиться удерживать созерцательное присутствие, не сидя в благоприятных условиях ретрита, а наоборот, во время отвлекающих факторов. Один монах научился хорошо медитировать в ретрите в горном затворе. И когда учитель спросил, как идут у него дела в духовной практике, монах сказал: «Я вижу будущее за 3 дня вперед, за месяц. И мой ум очень ясен, я не покидаю 2-й тхьяны, 3-й тхьяны в медитации. Я чувствую себя очень счастливым». Но учитель этот сказал: «Какая жалость». И монах подумал, что это он такое говорит. Через некоторое время он снова рассказал о своих опытах, сказав, что «я не чувствую тела во время медитации, Мои сны очень ясные, я могу предсказывать будущее, мой ум неподвижен, я достиг очень устойчивого созерцания. Учитель прослушал, сказал: какая жалость. Монах разозлился, подумал: может быть, он не имеет того же, завидует мне просто. Но потом что-то он образумился, пошел к другому монаху и спросил, что он имел в виду, почему он так говорит. Этот монах сказал: я не знаю, но я знаю, что этот учитель очень опытный, и просто так он ничего не скажет. Поэтому тебе следует прислушаться к его словам очень внимательно, если ты хочешь получить пользу от общения с ним. И тогда этот монах как бы стал спрашивать наставления учителя, и учитель дал ему такие наставления. Он сказал ему: вообще не медитируй, прекрати медитировать, просто живи как вот, делай, что хочешь, но занимайся только созерцанием. И поскольку монах очень привык к медитации, для него это было настоящей пыткой. То есть он даже не знал, как это созерцать, не медитируя. А учитель дал ему задание собирать хворост, варить еду, сидеть просто, глядя в небо, ну и так далее. И только через 2 года он понял, что это означает не медитировать. И вошел в состояние йоги не медитации. И подлинная лая-йога начинается именно с этого уровня, примерно с 10-го уровня. Все остальное – это только подготовка, чтобы заняться лая-йогой. Это джняна, хатха, раджа, кундалини-йога, но это еще не лая-йога. То есть по-настоящему практикуем мы лая-йогу, начиная с этой ступени, с йоги не медитации, когда мы можем удерживать созерцательное присутствие, независимо от того, останавливаем мы мысли или нет, находимся в правильной позе или нет. Наконец, наступает момент, когда мы уже научились и воспитали как бы своего внутреннего ребенка, но нам его надо закалить. Закалить означает, что наше присутствие гибко, оно однонаправленно, всегда поддерживается. Тем не менее, мы знаем, что в особых ситуациях, в момент стресса, боли, каких-то жестких энергий, мы его можем потерять, и что оно еще не настолько сильно. И закалка заключается в том, что мы должны отсечь последние надежды, страхи, цепляния, став лицом к лицу со своими какими-то подсознательными демонами, и выдержать это противодействие и удержать наше созерцательное присутствие. На этой стадии ученику даются весьма необычные задания и духовные практики. К примеру, отправиться в место силы в горах и заниматься тем, что усмирять местных духов местности. Или иногда учитель провоцирует определенные мирские желания ученика, содержащиеся в его тонком теле, сталкивая, помогая сталкивать собственное созерцательное присутствие и эти желания. И ситхи древности описывались на этой стадии. К примеру, Тилопа дал задание Наропе жениться на этой стадии. И Наропа выполнил указание духовного учителя, он действительно женился. Но жена ему попалась такая, что хуже, чем ад. И, в общем, он тогда понял величие гуру в том смысле, что, очевидно, гуру дал ему задание не в том, чтобы испытать любовные утехи, а что, чтобы пройти через этот ад. И когда Наропа прошел через этот ад, то он сумел изменить себя, и что-то внутри него растворилось. На стадии закалки мы должны действительно работать с какими-то, с нашими собственными эмоциями, с внутренними страхами, с подсознательными скрытыми желаниями и омрачениями, до тех пор, пока они все не усмирятся. Когда мы это сделали, мы можем полностью сказать, что мы очистили свой ум от всех двойственных и омраченных состояний. И здесь по-настоящему мы можем расслабиться и отпустить свое сознание на свободу. Эта 12-я стадия так и называется – отпускание на свободу. Это означает, что нет нужды больше выполнять духовную практику с усилием, а вся духовная жизнь заключается в поддержании безусильного присутствия. И вместо того, чтобы заниматься методом, йогин в это время практикует йогу не метода. То есть все практики, связанные с методом, больше не нужны. Нужно только расслабляться, отпускать себя и находиться в безусильном состоянии. Отпускание на свободу еще называется самадхи текущей реки. Йогин на этой стадии, он живет, просто откликаясь вещами, событиям. Его практика больше не формальная, она носит скорее спонтанный или игровой характер. И когда отпускание на свободу произошло, йогин переходит в состояние игры. Следующая стадия, 13-я, это игра. Игра, если перевести на санскрит, это лила. В общем, лила относится не к человеку. Вообще термин лила, упоминаемый в Пуранах, Итихасах, Упанишадах, он относится, в общем, к брахману, к абсолюту. И согласно различным доктринам, лила – это спонтанная творческая манифестация абсолюта, которая проявляется как вселенная, живые существа и прочее. Но здесь термин лила применяется именно к йогину, к практику. То есть говорится, что сейчас йогин выходит на ступень игры, когда его собственное состояние сознания слилось с брахманом, и брахман играет через его тело, абсолют играет посредством его энергии. Это необычайно высокая ступень достижения. Обычно говорят, что находятся в состоянии лилы святые махасидхи, к примеру, Аватхута Дататрея, который очень любил именно этот принцип и давать через игру даршан своим ученикам. Допустим, один из приверженцев Адвайта Веданты пришел на ведический ритуал, где многие брахманы высказывали почтение Дататрея. Сам же Дататрея вел себя очень как-то не совсем не свято, по его мнению. Он гладил собаку, шутил и вел себя совершенно непонятно или несерьезно. И у брахмана это даже вызвало раздражение. Он подумал, он так молод, ему кланяются многие почтенные старцы, в чем тут вообще дело? Но когда он узнал величие ума Дататреи, то все его замешательство рассеялось. Он спросил, на какой ты стадии находишься? Есть 4 стадии. Брамачари, ученики, грихастхи, домохозяева, ванапрастхи, удалившиеся от дел, и саньяси, отшельники, аскеты. А ты на какой стадии? Дататрея улыбнулся и сказал, я нахожусь на 5-й стадии, которая вне всех этих. И тогда он спросил, но я не слышал о 5-й стадии ни в Ведах, ни в Упанишадах. Дататрея сказал, о них не говорят тексты. Это стадия за пределами концептуальных дхарм. Она проистекает из внутренней реализации. Я нахожусь в состоянии игры. Сейчас я играю с собакой, завтра я пью раскаленный металл. Сегодня я шучу с женщинами, послезавтра я путешествую на другие планеты. Для меня нет в этом мире человеческих ограничений. Примерно такова стадия игры. Йогин проявляет внутреннюю спонтанность как манифестацию самого Абсолюта. Однако стадия игры все не исчерпывается. Следующая, 14-я ступень, называется творение мандалы. Когда йогин, погруженный в созерцательное присутствие, так углубляет свою энергию, что его энергия начинает эманироваться и производить эманации, отдельные от него, эта энергия творит мандалу. То есть мандала – это изменение пространства окружающей реальности, его очищение и сотворение нового пространства. Ну, какой можно привести пример? Допустим, есть совершенный музыкант, и музыкант создает музыкальное произведение. Можно сказать, уподобить музыкальные произведения исходят, эманируются из музыканта. И когда музыкант создает множество прекрасных мелодий, и он записывает эти мелодии, и мелодии звучат на концерте, то само это прекрасное окружение является примером мандалы, а музыкант является примером божества в центре мандалы, то есть того, кто сотворил это другое измерение. Музыкант сотворил другое измерение силой своей, своего таланта. Из него эманировали его творческие энергии, которые изменили пространство вокруг него. Это пример создания другой реальности, чистой реальности мандалы. И на этой стадии йогин создает вокруг себя полностью другую чистую реальность. И он сам является божеством в центре этой реальности. То есть эта реальность исходит только из него, ни от кого другого. Даже духовный учитель не может за ученика создать мандалу. То есть мандала творится самим учеником из его собственного сознания. Состояние мандалы – это мир, в котором реальность эманирует из сознания, она полностью управляема. И в данном случае йогин здесь как бы является божеством в центре этой мандалы. То есть йогин, он как бы находится в центре Вселенной, а его энергии образуют эту самую Вселенную. А он является мандалишварой. То есть мандалишвара – это владыка или повелитель этой мандалы, созданной силой сознания. К примеру, все святые ситхи, которых вы видите, они изображаются окруженными очень красивыми узорами, радужными разводами. Это не просто дань иконографической традиции. Это указание на их разворачивающийся потенциал, на их творческую энергию, которая эманирует из их глубокого сознания. И вот они всегда находятся в центре этой энергии, как центральное божество Мандалишвара. А энергия, которая здесь изображена в виде красивых узоров, это и есть энергия, принцип мандалы. И они являются как бы повелителями или владыками собственных мандал. Все святые Махасидхи, Дататрея, Ришитирумулар, Бхаганатар, Матсиндранатх и Гаракханатх, каждый из них имеет свою собственную мандалу. То есть это как бы царство, в котором они являются их творцом, повелителем, поддержателем и так далее. И в эти царства, то есть мандалы, могут входить кармически связанные с ними ученики. Следующая стадия называется переход в измерение мандалы. И когда такая мандала создана силой сознания, то даже физическое тело переходит в этот мир, созданный полностью из творческих энергий. И у йогина больше нет связи с нечистым кармическим измерением сансары, то есть с миром людей. Он оказывается окруженным со всех сторон только чистыми проявлениями. Такова 15-я стадия. Есть рассказ про ткача, который получил посвящение уже в зрелом возрасте, в возрасте около 70 лет, занимался усердно духовной практикой. И через некоторое время его дети заметили странное. Они увидели, что по ночам зажигается свет, и вокруг ткача появляется множество прекрасных женщин, которые служат ему, поднося яства, напитки и прочее. И сын, увидев это, подумал, что это нечто демоническое, это не имеет человеческой природы. Но в конце выяснилось, что ткач достиг высокой духовной реализации. И свет, и девушки, которые служили ему, это было проявление его собственного сознания. Это один из примеров, как может проявляться мандала. И, наконец, когда эта мандала набирает силу, йогин, если у него нет больше намерения пребывать в нечистом кармическом измерении сансары, он осуществляет переход в это измерение, исчезая из мира людей и переходя жить полностью в чистое измерение, созданное силой только его собственного сознания. В этой мандале он становится владыкой реальности, мандалишварой. И, наконец, когда мандала набирает силу, и такой человек уже, который является божеством Дева, как божество набирает духовную силу, происходит расширение мандалы, ее увеличение. То есть, с небольшого уровня реальности мандала расширяется до размеров Вселенной. То есть, это целый отдельный тоннель реальности, целый мир, который создается силой йогина. Это последняя, завершающая, наивысшая, 16-я стадия, которая называется еще Шодашанта, великий предел. Когда великий предел достигнут, на этом, собственно, практика учения исчерпана. Другими словами, йогин осуществляет путь от простого заблуждающегося человека к Богу, Творцу Вселенной, занимая уровень примерно как занимают такие боги, как Брахма, Вишну, Шива и так далее. Учение о 16 стадиях нарастания Луны внутреннего осознавания является как бы таким фундаментальным способом определить главную нить своей духовной жизни, определить свою ступень, на которой ты находишься. Если вы практикуете в соответствии с учением, как оно здесь излагается, то, несомненно, из обычного ограниченного человека вы становитесь йогином, садху, тем, кто практикует садхану, духовную практику. Из садху, то есть опытного практика, вы становитесь мастером, тем, кто обрел определенный опыт и очень опытен в духовной жизни. Из мастера вы превращаетесь в святого, в ситха, тем, кто не только знает, как заниматься, вести практику или созерцать, но тем, кто довел это все до совершенства. Из ситха вы превращаетесь в маха-ситха, того, кто довел себя, свою энергию, свой ум до великого совершенства. Из махасидха вы превращаетесь в божество, в того, кто полностью перешел на уровень тончайших творческих энергий и больше не связан узами сансары. Из божества вы превращаетесь в великое божество, творящего вселенную. То есть не простое божество покровителя какого-либо учения или науки или страны, а великое божество, которое оперирует масштабами вселенных или масштабами галактик. И когда вы проходите эту стадию, то реализовывается состояние древних риши, описанных в Ведах и Упанишадах. Йогин полностью освобождается от всех ограничений, превосходит страдания, старость, болезни и смерть. Иллюзии, неведение, связанное с законами сансары. Теперь он больше не подвластен законам сансары, и он сам устанавливает эти законы, исходя из собственного осознавания.
Oh.